Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, пятница, июль, день 20-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Меня спрашивают, пойду ли я на концерт «Кровостока» через неделю. Знаете, я не могу себе представить более унылого зрелища, чем концерт «Кровостока», в принципе. Мне кажется, это музыка, которую на концерте не надо, ну, исполнять. Просто смысла никакого нет. Это будет очень уныло. Ну, так мне кажется, я, может быть, ошибаюсь. Такая погода в Москве непонятная, я просто хотел сказать. По движению у нас сейчас 6 баллов пробки в Москве. А потом посмотрим, как у нас будет по движению, да. Я сегодня приехал на работу на велосипеде, да, чтобы потеть, вонять, как самец. Ну что, не воняю? А ты поближе подсядь, Евгения. Ты меня даже обнимала, да? Вот видишь, я в беспамятстве абсолютном. Ну и что я вам хочу сказать, велосипедные дорожки, конечно, это мечта пока наших энтузиастов, ничего там такого нет. И вообще это скорее пересеченная местность, нужно брать двухподвесный велосипед, потому что на моем сингл-спиде... Ну ладно, хорошо, фикси. Ладно, хорошо, упрощенном шоссейнике. Короче, тяжко там. Тяжко. Прямо, ну, как транспорт велосипед нельзя использовать. Как развлечение, как приключение, как экстрим. Да, как транспорт нет. Марина Роща громыхает, как бомбит ливень, пишет Space Cat. Более уныло это российский футбол, ипатии, абсолютно несвоевременные ипатии, такой отставший от времени, из 90-х нам пишет, как мне кажется, человек. Красногорск стоял, стоит и будет стоять, зачем я сюда сунулся, ночью нужно было ехать. Неймлес говорит, я ответа на этот вопрос не знаю и понимаю, что этот вопрос на самом деле риторический, вы сами себе его задаете. Ну, теперь страдайте, мучайтесь, что же. Ненавижу дачников. Добрый вечер, пишет 33-й. И вам добрый вечер. И 75-й цитирует, видимо, нашего шефа. О-ля-ля. Вот так. О-ля-ля. Да, да. А сейчас мы сделаем небольшую паузу и к темам перейдем. А по темам интересное всякое есть. Интересное всякое есть. Слушайте, я бы хотел с хорошего. Названы даты новогодних праздников в 2019 году. Согласно проекту постановления правительства, новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря по 8 января 2019 года. Вот так вот. С 30 по 8 января, с 23 по 24 февраля отдых будет у нас, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая, и с 9 по 12 мая, с 12 июня, и со 2 по 4 мая. Это к следующему году все. Вы поняли, да? Но уже совсем скоро это, в принципе, поэтому что тут уже говорить. Время летит. В школе казалось, что оно идет медленно, в детском саду оно казалось, идет еще медленнее, а сейчас кажется, что оно летит, да? Это по поводу праздников. Теперь по поводу пенсионной реформы. Президенту не понравились варианты по изменению пенсионного законодательства. Пишут РИА Новости сегодня, да и другие тоже сообщают об этом. Президент Владимир Путин заявил, что и лично ему никакой из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста в России не нравится. Вот. Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать никакой, мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится, сказал Путин на встрече в пятницу с волонтерами в Калининграде. То есть не нравится президенту, но как бы вам сказать, нравится, не нравится, все равно придется. И у меня такое ощущение, вот нравится, не нравится, все равно придется, потому что я посмотрел статистику, я посмотрел, сколько у нас приходится на рабочего человека, на одного там, сколько пенсионеров приходится, и на одного пенсионера рабочих людей, и в общем, если посмотреть, у нас... не хватит людей, я так понимаю, тех, кто работает, чтобы обеспечить тех пенсионеров, которые есть. Вот как я для себя это понял? То есть это, в общем, никуда от этого не денешься, наверное. И еще я посмотрел, что, оказывается, нормы вот эти пенсионного возраста, которые есть сейчас, они с 1930-х что-то годов существуют. Но тогда и жили поменьше, конечно. Но никто, видите, не хочет. Но мне, я все-таки думаю так, никто не хочет, но придется. Вот я вот почему-то я так думаю. Что еще? Устрой сегодня вечер пародии. Пятница все-таки, пишет 70-й. Поставь на велосипед впрыскиватель освежителя воздуха под седло. Учись, пишет 27-й. Зачем вам это нужно? Куда вы себе там что впрыскиваете? Я не понимаю. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Сколько раз я не пытался вообще разговаривать о пенсиях, каждый раз я понимаю одну вещь. Конкретно моя аудитория, мои программы моложе, чем та аудитория, которую интересует этот вопрос. Я, в общем, понимаю, что моего возраста люди, они в целом рассчитывают в большей степени на себя в принципе. Вот на себя в принципе. Вроде как норма о пенсионном возрасте с 50-х, не с 30-х, но это не точно, пишет Денис. Ну, может быть, и с 50-х, все равно, смотрите, с 50-х сколько уже лет прошло. Очень давно это было. Пенсионер давно все выплатил за жизнь, ему просто надо вернуть, пишет Лимузин. Неправильно, Лимузин, у нас другая система пенсионного обеспечения, я это понял, потому что объясняли уже это все. Там пенсионеры, работающие люди платят за будущее, за пенсионеров нынешних. Потом, когда кто-то выходит на пенсию, за него платит работающий. Вот такая система. То есть поколение работающих платит за пенсионеров. Когда они работающие становятся пенсионерами, за них платят другие работающие, которые потом, когда станут пенсионерами, за них будут платить те, кто работают. Вот у нас такая связка. У нас такая связка, так устроена пенсионная система. 40% мужиков не доживают до пенсии, а теперь все 60 не будут доживать, говорит Ипатий. Меньше курите, не бухайте, будете доживать до пенсии. Че вам? Я все же прекрасно понимаю. Я же знаю статистику смертности. Хотите, посмотрю? Так, причины, да? Причины. Чины смертности в России. Давайте можем посмотреть мужчины. Мужчин. Вот так, мужчин в России. Смертность мужчин трудоспособного возраста в России. На 16-59 лет. Так, давайте попробуем самое высокое значение трудоспособного возраста. Болезни системы кровообращения. Первое место. Внешние причины смерти. Что такое внешние причины смерти? А, ну, на машине разбился, на мотоцикле. Новообразование, болезни органов пищеварения, некоторые инфекционные паразитные заболевания, болезни органов дыхания, прочие причины смерти. Болезни в систему кровообращения. Все? Я ответил на ваш вопрос. Давайте, болезни кровообращения, давайте. Причины болезней кровообращения. Все очень просто. Болезнь системы кровообращения является основной причиной смертности и инвалидности нашей, в том числе, самого кровообращения. Так, это белорусская какая-то. Болезнь системы кровообращения. Лечение, причины. О, часто я вам найду причины. Так, нет, здесь сразу все болезни. Ну, я предположу так. Давайте, алкоголь сразу. Сразу. Распитие спиртных напитков на систему кровообращения действует плохо. Потом, я думаю, курение. Я не знаю, что из них на первом месте. Курение. Вы сами понимаете, что это убивает ваши сосуды, и вы умираете. То есть, в принципе, если мы не будем бухать и курить, возможно, мы будем подольше еще жить. Обратите на это, пожалуйста, ваше пристальное внимание. Что еще может быть? Ну, есть, конечно, ряд опасных профессий, но это не на первом месте стоит. Вот. А могут мне врачи вот позвонить? Можно врачей попросить позвонить? Сейчас я вот отобью все звонки, там, диваны-эксперты, все специалисты, вот диван не нужны. Мне нужны врачи. 7373948, телефон прямого эфира, которые мне могут сказать, ну, раз уж у нас все умирают в основном, ну, не в основном, так скажем, а больше всего умирают от проблем с кровообращением, с чем могут быть связаны эти болезни? Вот я считаю, что это курение и алкоголь, и что еще, какие еще могут быть причины? Можете назвать, мне просто интересно, давайте просветим друг друга, давайте просветим людей, чтобы они сами себе ответили на вопрос, что они так мало живут, то есть с чем связана их недолгая жизнь. Мне, например, очень интересно. Все болезни от нервов... смешно там дальше, да. Рак, пишет Ози. Рак — это новообразование, как я понимаю. Он не на первом месте, он на третьем месте. Вот я здесь вот статистику смотрю. То есть первая — болезнь системы кровообращения. Дальше — внешние причины смерти. Это вы разбились на мотоцикле, на машине, вас раздавили, вы упали с балкона. Новообразование на третьем. То есть это... Новообразование — это, наверное, и есть... онкология, да, правильно я понимаю? Так, главная проблема, что после 50 работы практически найти, на что тогда жить, пишет 709-й. Не, давайте проблемы в одну кучу не валить и по очереди разбираться. Вот сейчас мне интересно, от чего вы умираете все вместе. От чего мы умираем? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Доброго дня.
Да,
спасибо,
пожалуйста.
Спасибо за эфир. Петр, спасибо. Врач-невролог.
Давайте, Петр, вы нам расскажете, почему же мы умираем.
Люди, в первую очередь, сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты. Причин множество.
Например?
Ну, какие хотите услышать. Алкоголь, курение, помимо этого стрессы. Ну, вот, и недостаточно квалифицированная медицинская помощь во многих ситуациях.
Понял. Еще я хотел спросить, вот как насчет избыточного веса у людей? То есть вот я знаю, что это тоже вроде бы плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе.
Конечно. Да? Но все это в определенной степени можно как-то скомпенсировать, в определенной степени обеспечить профилактику. Угу. Нужно принимать препараты гипотензивные, контролировать давление.
Это во-первых. Тогда во-вторых, нужно... Во-вторых, нужно приходить иной раз к врачу, и чтобы он диагностику некую проводил, то есть плановую.
Конечно.
Этого у нас никто не делает. У нас пока до четвертой стадии онкологии не дойдет, человек в больницу не попадает, потому что он не хочет. Он там поболит
онкология,
и перестанет.
Как вы сами сказали, это третья где-то, да?
Ну да.
Причина.
Да и все что угодно. Вот у него...
Вещи.
Конечно, колет сердце, колет сердце, что-то ёкнуло сердце, и к врачу не идет, и постепенно, потихонечку потом раз и умер. Ну, у нас к врачам же не ходят, давайте честно скажем, вот вы как врач скажите.
Есть пример Японии, вот я бы хотел привести, где они посчитали, подумали, посидели и приняли решение, что есть вещи, на которые мы не можем так повлиять. Это возраст, какие-то особенности организма, а есть вещи, на которые можно повлиять. И сделали систему, которая... очень быстрого и очень грамотного и адекватного доступа к препаратам, которые снижают давление. К препаратам, которые снижают риски образования холестериновых бляшек и... И многим другим.
Я вам больше скажу. Вот у меня есть знакомый конкретно. Да-да-да. Я просто хочу вас спросить, что перебиваю, чтобы мы не уходили в такую специализированную какую-то сферу. Вот у меня есть знакомый товарищ, да, у него проблемы с давлением. И он с этим ничего не делает. То есть он, ой, у меня какое высокое давление. И даже иной раз возникает ощущение, что человек этим гордится, своим высоким давлением. Ему все говорят, слушай, ты так когда-нибудь поляжешь.
Вот со связи что-то.
А, простите. Ну ладно, я понял, спасибо. Я просто расскажу сам. То, что вы сказали, я понял, спасибо большое. Да, вот человек просто ходит, у него давление высокое. Он все время об этом говорит, все по этому поводу шутят вокруг, там, в окружении, да, что ага, скоро ты помрешь с таким давлением. Он там типун вам на язык и продолжает так же ходить, не лечить ничего. Понимаете, какая история? А произойти может все что угодно. Это вообще не шутки ни разу. У нас как-то раз в программе шеф себя обозначил одну проблему. И, как мне кажется, она самая глубинная, она вообще все объясняет. У нас катастрофически отсутствует уважение к себе. В принципе, вот в нас с вами отсутствует уважение к себе. И вот от этой проблемы, вот от этой, от этого непонимания того, что себя надо уважать, себя надо беречь, другие проблемы появляются. Не уважаешь себя, не уважаешь окружающих. Не уважаешь окружающих, не уважаешь окружающее тебя пространство. Можешь бросить бумажку, еще что-то. Вот уважение к себе в каком-то смысле надо воспитать, понимаете? И... следить за своим здоровьем — это уважать себя. Это уважать себя. Вот вы проходите же ТО на автомобиле. Проходите, правильно? Ну вот. А что же вы ТО своего организма не делаете? Техническое обслуживание, да, техосмотр, еще как вариант. Почему вы этого не делаете? Потому что вы дорожите своим автомобилем больше, чем собой. Например, история вот с фигуристом Теном, который решил свою машину отбивать у преступников. Понимаете, как-никак получилось, что 25-летний молодой парень умер, его убили, вот, зарезали, спасал железку. То есть ценил свою жизнь меньше, чем автомобиль свой. Сознательно или подсознательно. Вот, может быть, и с нами со всеми так происходит. Это я к разговору о том, что многие не доживают. Многие не доживают, потому что к себе безобразно относятся. Вот в чем дело. Мы можем посмотреть статистику курения в России. Мы можем посмотреть статистику курения в России в сравнении с другими развитыми странами, например. Мы можем посмотреть статистику употребления алкоголя. Я знаю, что меньше сейчас уже пьют у нас, меньше пьют по статистике, но, тем не менее, все равно очень много. В основном это крепкий алкоголь. Вы скажете, что там в Италии тоже много пьют? Я скажу вам, да, я и сам видел, как там пьют. Но там в основном пьют что? Вино, да? Вино сухое, красное там или белое, ну, варианты могут быть разные. У нас же речь идет о бытовом пьянстве, алкоголизме, применительно к тяжелым спиртным напиткам таким, да, 40 где, градусов, так сказать. А, то есть повышение пенсионного возраста нас хотят заставить уважать себя, пишет Ипатий. Нет, Ипатий, то есть ваша жизнь короткая, она, в общем-то, связана с тем, что вы себя не бережете. А пенсионный возраст как раз повышают из-за того, что средний возраст по смерти, да, он повысился. Вот о чем разговор. То есть получается, что в стране очень много пенсионеров и очень мало работающих. И плюс еще нужно не забывать о демографической яме 90-х. То есть пополнять вот этот стан рабочих людей неким, их нет. Вот. Молодых мало очень специалистов, поэтому старых придется попридержать. И эта тенденция, она свойственна, например, всем странам Европы еще. Как вариант, вы можете посмотреть на старушку Европу, там уже давно это все сделано, даже в Беларуси так сделано. Вот, а к тому, что вы умираете, ну, естественно, я просто объяснил, почему мы умираем, и довольно быстро. Возраст дожития надо смотреть, пишет Андрей Данилов. Давайте что-нибудь веселое, хорош про алкашей, Игорь Херц говорит. Так это очень даже и веселое. Почему это? Это что, грустное, что ли? Я не понимаю. Я же не только про алкашей. Я вообще про отношение к себе, к жизни. Да? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Вы понимаете, если не работаешь, денег нет на здравоохранение. Если работаешь, просто нет времени. Это богатый человек может рассуждать, пойти к врачу, не пойти. А
нет.
Если не хватает денег, то он не может пойти к врачу. Сейчас не бесплатное здравоохранение.
Нет. Вы же не ходите к врачу ни к бесплатному, ни к платному, ни к какому. Вот у меня отец сельский врач. Сельский врач абсолютно бесплатный, иди, приходи к нему. Не идут же люди. Ну, не идут, понимаете, до последнего не идут. Что вы мне рассказываете? Моя бабушка, царствие небесное, умерла от онкологии. Отец у меня онколог. Это не его мама, это мама моей мамы. Да? Его теща, получается. Почему? Не жаловалась, никому ничего не говорила. Вот, терпела. Что-то плохо было немножко ей, ничего там. В итоге, когда уже терпеть было нельзя, все это выяснилось, все это как-то на свет пролилась, правда. Вот. Естественно, сразу обследование. Обследование выявило, что стадия такая, что уже, ну, надо делать операцию, безусловно, но неизвестно, как она поможет, не поможет. Не помогла. Вот, если короткая история. Почему? Можно же было раньше пойти к врачу. Можно было, правда? Ну вот не пошла. Мы такие люди, мы вот русские люди, они такие. Мы не идем к врачу. Понимаете, если бы я был там такой уж там ханжа, там, который вас что-то учит, такой ментор. Я не ментор, я сам к врачу не пойду, понимаете, в чем дело? И не в финансах дело, не в том, что я не могу к нему сходить или у меня нет времени. Я боюсь врачей, и боюсь я их не потому, что они меня убьют там или что-то они плохое сделают. Потому что жить в неведении для русского человека лучше, чем узнать. Вот жить в неведении, как мне кажется. И пока мне не сказали, что мне кранты, значит, мне все нормально. А вдруг я приду, и мне скажут, что мне кранты. Лучше я не пойду туда. Лучше я буду оставаться в неведении. И я думаю, что вот это, этот подход к жизни, он абсолютно для нас, ну, такой объективный. То есть все так практически делают, большинство так делает. Я не пойду не потому, что там, плохо будет там, а потому что я не хочу узнать, а вдруг плохо, а вдруг плохо. Страх перед правдой. Мы довольно сильно боимся правды о себе. Да? И потом во все тяжкие, пишет Сергей. Да, у мамы тоже диагностировали уже 4 и МТС почти везде. Ничего не беспокоило и не ходила к врачу, пишет Туман Ёшка. Ну вот, Туман Ёшка, понимаете. Такая вот история. Может быть и безболезненным. Иногда так бывает. И онкология бывает безболезненной. А врач что, молитвочку пропишет, в храм отправит свежевыстроенный на территории больницы, пишет СД. Ну, вам-то нужно к психиатру идти, СД, скорее всего. Я не специалист, но советую. Но если вы считаете, что врач ничем помочь не может, ну, так и не ходите к нему, и тогда вы можете помереть в любом возрасте, и не жалуйтесь только, пожалуйста. Ну, тогда не нойте. То есть врачи вас не устраивают, журналисты вас не устраивают, полиция вас не устраивает, там, все люди вокруг вас не устраивают. Короче говоря, все вокруг известно кто, а вы один Д'Артаньян. Хотелось бы узнать, чем вы занимаетесь. Какова ваша профессия? Почему? Потому что я непременно в эту же секунду начну рассказывать, как у вас руки растут не из того места, допустим. Понимаете, вот эти понты все из разряда «врач меня не вылечит», что туда идти, куда он меня отправит. Вы что, специалист? Вы, может быть, 6 лет учились на врача, может, 7 лет учились на врача. Может быть, у вас есть практика какая-то, клиническая, не клиническая. Может, вы в реанимации работали, может, вы хирург. Да вы же никто, вы же в медицине ноль полный, вы же вообще ничего не понимаете. Вам лопух приложить к жопе, это единственное, что вообще вы можете сделать с точки зрения медицинского подхода. Чеснок себе в нос будете вставлять, молоко греть с маслом и пить, горлышко лечить. А потом вас антибиотиками будут отхаживать, когда у вас ангина перейдет в такую стадию, из которой вас очень сложно будет вытащить. Так или не так? У нас отношение такое, такие понты прямо у всех. Что он меня, куда он меня пошлет, врач? Вот, куда? Лечить он вас будет. При вашем мерзейшем к нему отношении он вас будет лечить. Хоть вы абсолютно не цените его трудов, этого человека, хоть вы абсолютно наплевательски относитесь к тому, сколько времени он потратил на то, чтобы выучиться, он вас будет лечить. Вот такого говнистого человека. Потому что у него такая профессия вас лечить. Ходил с шишкой за ухом, потом сказал об этом жене. Она заставила сходить к врачу, оказалась опухоль доброкачественная. Вот видите, Антон, а вы бы так и ходили. Это жена бы не сказала бы, вот так бы и ходили. Правда, Антон? Вот правда. Вот. Повар спрашивает повара, какая твоя профессия, повар, пишет Денис. Так. А ответственность руководителей за принятие решений должна быть, кто провел прошлую пенсионную реформу. Они ушли в отставку. Где моя накопительная часть пенсии? Бату 21-й говорит. Ну, а вы про пенсию, да, продолжаете, как я понимаю. Ладно. Короче, хотите долго жить, должны полюбить себя. Странная такая штука. Вот. Если вы себя не любите, если вы собой не дорожите, если вы не следите за своим здоровьем, вы будете жить мало. Никакой врач вас не заставит прийти к нему. Не сможет он вас заставить. Вы сами должны это делать. Вы сами должны следить за своим здоровьем. Да? Тогда мы будем долго жить. В этом и есть секрет долголетия. Следить за своим здоровьем. И понимать, что ваши попойки в 18 лет где-нибудь в институте и ваши попойки в 30 лет уже на работе – это совершенно разные вещи для вашего организма. И что-то вы можете не выдержать, а в 50 так уж тем более. Следить надо за здоровьем, гимнастикой заниматься. Не жесткими физическими нагрузками, а гимнастикой, разминаться. Вести более-менее активный образ жизни. Профилактика должна быть. Частота социальных отношений должна быть, понимаете? Вы должны быть, вы в первую очередь, ответственно за свое здоровье, как ни странно. И живете вы столько, сколько вы, по сути, хотите жить. Но если вы хотите бухать, курить, употреблять наркотические вещества, быть рок-музыкантом, то ваш потолок 27 лет, не забывайте об этом. Много фактов по этому поводу уже собрано в мировой истории рока. Вот и все. А в 50, ну, не получится. Долголетие штука такая, беречь надо себя и любить, и уважать. Свой организм, который ваше гнусное нутро переносит из точки А в точку Б. Ваш главный транспорт, главный автомобиль, главный мотоцикл в виде вашего тела. Любите его. Как нормально я? Я нормально задвинул? Мне кажется, вообще потрясающе задвинул. Вот так вот. О любви к себе сегодня я рассказал. Вашей любви к самим себе. Научитесь любить себя. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Горит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Ладно, мы поговорили о том, как мы живем, и вы рассказываете о том, что у нас мало люди живут, многие там не доживают до пенсии, и я-то говорю, что есть объективные причины, по которым люди не доживают, и часто они зависят от этих людей. Но это ладно. Есть громкая новость, которую мы могли бы с вами обсудить. Как мне кажется, очень даже она интересная. Она касается Донбасса. И вы знаете, что недавно президент России и президент Америки встречались, и у них был разговор достаточно долгий, и некоторые вещи из этого разговора, ну, не были, так скажем, доведены до общественности, потому что это было, ну, они не посчитали нужным довести до общественности, и тут вдруг появились определенные такие утечки информации, из которых вдруг стало якобы известно, я специально применяю здесь, стало якобы известно, то есть, не знаю, может, оно и не так, что президент России предложил президенту Америки провести референдум в Донбассе. Референдум в Донбассе под наблюдением международных всех возможных каких-то структур. То есть, а может нам, то так вот, может быть нам, Дональд, всем вместе, весь мир вот соберется и проведет, поможет провести референдум в Донбассе, а люди пускай проголосуют и решат, они как хотят быть. Они хотят быть с Украины, они хотят быть без Украины. Ну вот как просто, вот они часть Украины или они не часть Украины. Пускай люди проголосуют. Но официального подтверждения эта информация не нашла. А насколько я понимаю, но тем не менее, очень многие источники, близкие к кругам и там, и так далее, они подтверждают, что такая информация есть. И вроде бы Дональд Трамп сейчас над этим думает. А может быть, действительно, как бы вот интересно было бы. И я бы хотел с вами поговорить на эту тему, если возможно. Референдум в Донбассе под присмотром мирового сообщества. Насколько это вообще перспективная штука или не перспективная? Почему говорят про Донбасс и почему не говорят про Крым? Это я сразу поясню всем тем, кто захочет поговорить про Крым. А именно потому, что позиция по Крыму у России такова, что Крым — это часть России, референдум уже был, и здесь разговаривать, в общем, не о чем. Здесь разговаривать, в общем, не о чем, и говорить ни при каких условиях по поводу Крыма мы не будем. А вот Донбасс, они говорят, а может быть, проведем международный референдум? А... Вот, интересно же, правда? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Давайте поговорим об этом. Референдум в Донбассе. Как вас зовут или здравствуйте?
Максим.
Да, Максим, пожалуйста.
Добрый день всем. Вы же знаете, что Трамп — это все-таки публичная фигура, которая, по сути дела, ничего не решает.
Ну, что-то ведь решает все равно.
Ну, что-то решает, но на самом деле мы видели уже сколько раз он, обещая одно, потом переключался на какие-то другие...
Я это прекрасно понимаю, но вот понимаете, когда вы предлагаете обсуждать Трампа и как он меняется, да, вы смещаете обсуждение немного в другую сторону. Я прекрасно понимаю, что это все может быть вилами на воде, но если, допустим, такое бы произошло, тогда что?
Такого не будет.
Такого просто не будет. Да? Не надо этого допускать. В этом и был смысл вашего, да, вот спича. То есть вы говорите о том, что таковы реалии, что этого просто не может быть. Этого не может быть, потому что этого быть не может. Так был уже референдум. Нет, международный предлагается референдум, вроде бы предлагается провести в Донбассе. А можно в России такой же провести референдум? Спрашивает 19-й. Какой? Россия отделяется от России или что? Какой референдум провести в России? Можно или нельзя? 19-й. Уточняйте, пожалуйста, свой вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Александр.
Да.
Ну, смотрите, вариант действительно очень такой хороший и правильный. Ну, любая комбинация, она предполагает несколько ходов. Первый ход. Предлагаем международный референдум, как говорится. Вот. Запад, естественно, ни под каким соусом на это не соглашается. Ход номер два. Ну, не хотите, ребята, тогда мы сами себе суверенное государство проведем, как говорится, референдум от борта, что называется, и в лузу, и привет. Референдум провели, Донбасс присоединили. Идеально.
А вы думаете, Донбасс хотят присоединить к России?
Да его надо. Знаете, а зачем тогда еще все это было там бузу затевать? И так надо не только Донбасс по-хорошему присоединить. Там много чего надо присоединить.
А зачем?
Не только на Украине. Как зачем? Это вообще исконно русские земли.
Там, ну, это я понимаю.
Там сосредоточен промышленный потенциал. Там атомные электростанции, которые опасность для всего мира представляют.
Шахты.
Если они будут в руках Украины, скоро там кончится топливо. Что делать? Это же будут ядерно опасные объекты. Дальше поехали. Там главное, там русские люди, там наша культура, там наша экономика, там наше завоевание. На это положено огромное, так сказать, количество.
Ну хорошо, а могут быть они, например, вот Донбасс, может быть, условно, проводится референдум, он может быть отдельным дружественным государством России? Ну типа как вот Белоруссия?
Смотрите. Как вариант, конечно. Но. В любом случае, это лучше, да. Ну, есть, конечно, во всем этом одно «но». Одно такое большое
какое?
«но». Почему будут до конца держать вот Донбасс в такой вот ситуации в подвешенной? Чтобы Украина никогда в обозримом будущем не вступила в НАТО. Пока на территории страны имеются территориальные конфликты, пока имеются вот такие серые зоны, никогда никого в НАТО, ни Грузию, ни Украину не возьмут. Поэтому, с одной стороны, по-хорошему, надо, конечно же, Донбасс присоединять, чтобы страдания людей, прежде всего, которые там живут, они уже просто устали от войны. Там нужен мир и так далее. Поэтому, да, с одной стороны, конечно, по-хорошему, надо их забирать. И пусть они там все, в общем-то, это, конечно,
забирать.
Больше плюсов. Но, с другой стороны, две силы, там у нас, как говорится, всегда есть тоже там несколько центров силы наверху, понимаете? Одни хотят так, другие сяк.
Так вообще все, я так смотрю, спасибо большое, я даже думаю так, все не то, что хотят так, а другие хотят сяк. Все думают, а как бы вообще так сделать, чтобы вопрос разрешился? Вот я думаю, что вот в этом основная мысль. А как бы так замутить все это дело, чтобы оно все разрешилось, и как бы вопрос снять по Украине? Вот как бы его снять? Вот, понятно, что... Вот смотрите, да, варианты там. Донбасс... Донбасс, ну, подчиняется, скажем, киевской власти теперешней. Это не вариант, это понятно. Дальше. Донбасс идет на Киев. Это не вариант, и никто даже этого не заявлял, поэтому это не вариант. Невозможно. Они проводят референдум, куда-то что-то присоединяются сами. Тяжело. Тяжба это ляжет на Россию. Например, если они присоединяются к России. Да, вот это ляжет на Россию. То есть будут давить. Международный референдум, где все будут стоять, смотреть, чтобы никто не мог сказать, что под дулом пистолета, там, автомата, сгоняли танками, чтобы все международные наблюдатели собрались, люди, чтобы в Донбассе живущие пришли, проголосовали, отсоединились, и уже там на вольные хлеба. Хотят к России, хотят сами по себе, хотят как хотят. Ну, это их право, они сами свою землю держат в своих руках, правильно? Лех, мы не хотим присоединять Донбасс. Вспомни о Новороссии, пишет 709-й. В перспективе Америка видит Донбасс своей вотчиной, никаких референдумов Янки не допустит. Почему 12-й? Очень хотелось бы понять, что вы имеете в виду. Михаил Иванович что-то нам позвонил. Здрасте.
Добрый день. Да, вечер уже.
Да, уже вечер. Давайте, Михаил Иванович.
И вот мы рассуждаем на эту тему.
Ну да.
Да, вот вы тоже рассуждаете.
Ну да, куда деться, да?
Вы в том числе ведь корреспондентом себя считаете.
Нет.
Ведущий. Нет.
Корреспондентом ну, я хорошо. Себя не считаю, потому не что я не хорошо. Корреспондент.
Хорошо, хорошо, хорошо. Беру свое слово.
И не репортер, например, да.
Да, репортер, да.
Нет, не репортер. Вот,
нет, не репортер. Конечно. Хорошо.
Да.
Но между тем, чтобы высказывать свое мнение,
да.
надо его создать.
Так.
Правильно, то есть. Разбираться в ситуации.
Так, Михаил Иванович.
Не был в Донецке и не был в Луганске.
Вы были.
Я могу это говорить посредством массовой информации, по иностранной печати и так далее. И тому так, подобное.
И?
Вот вы в этом возрасте на неделю ездили по Европе. Почему вам лично с пацанами не сесть на машину
и не поехать в Донбасс? Луганску,
по Донбассу.
Так.
Приехать и нам рассказать. Своими глазами, вот
потому что я не корреспондент. Все. Ответил я на ваш вопрос, Михаил.
Вы высказываете свое мнение.
Да, и вы высказываете свое мнение, и все высказывают свое мнение. Михаил Иванович, я вам больше скажу. Мое мнение здесь высказывается потому, что у меня есть один человек, который мне это мнение разрешил высказывать. Его фамилия Доренко. И вы, Михаил Иванович, при всем уважении, не можете мне говорить, что я могу, а что не могу. Спасибо вам большое и до свидания, Михаил Иванович. Вот. А теперь вы можете высказывать свое мнение своим соседям или в какой-то другой программе, например. Вот. И там рассказывать. Почему я не в Донбассе? Потому что там война. Что я там буду делать? Правильно? Я что, я военный корреспондент? Нет. Ни разу этим не занимался, это не моя профессия. Я хочу воевать с оружием в руках? Нет, я этого не хочу. Я хочу, чтобы меня кто-то там преследовал, пытался убивать? Да мне этого не хочется. Я рассуждаю на тему того, что есть Донбасс, есть люди, которые этот Донбасс защищают, Донецкий бассейн, есть люди, которые там живут, у них есть определенные устремления. С некоторыми из этих людей я, между прочим, общался лично. Совсем недавно я общался, например, с Захаром Прилепиным, который очень довольно, ну, в общем, довольно известный человек вот в этой вот среде, да. Он вот сейчас вот больше своей деятельностью будет как-то, ну, переквалифицирует, он больше будет сейчас другим заниматься, чем вот войной, так скажем. Вот. Ко мне в программу на телевидении приходили люди, которые живут в Донбассе, я разговаривал с ними. Для того, чтобы поговорить с людьми с Донбасса, не обязательно быть там. Есть скайп, есть телефон, все что угодно. Если Михаил Иванович не в курсе этих вещей, и он думает, что для того, чтобы мне поговорить с Михаилом Ивановичем, мне обязательно нужно приехать в его дом, где он живет, я не знаю, но вот надо приехать обязательно и лично поговорить с Михаилом Ивановичем. Нет, Михаил Иванович, представляете, можно набрать 7373-948 и поговорить, и узнать мнение, вот, людей. Так, что еще? Так вроде ДНР и ЛНР затевались не с целью оттяпать часть территории, а ради сохранения ручной власти на Украине после свержения Януковича, а после... Ну, кем, Игнат, скажите мне, пожалуйста. Интересная оценка. Вот. Так, я сейчас рядом с Донецком, и всем плевать на Россию, пишет Ипатий. Ипатий, я не верю вам, что вы рядом с Донецком, и всем плевать на Россию. Вот. Более того, мои друзья, они как раз-таки из Гуково, мои товарищи, с которыми я очень тесно общаюсь. Как вы понимаете, Гуково... Ну, если вы когда-нибудь видели карту, может быть, Михаил Иванович когда-нибудь откроет свою карту, любую, и посмотрит, где находится Гуково. Вот. Они обеспокоены всем тем, что происходит в Донбассе, например. Они обеспокоены всем тем, что происходит на приграничной территории. Им кажется неправильным, когда люди, ну, один народ воюет. Им кажется это неправильным. Вот. Они считают, что украинцы и русские братья. Вот, мои друзья, я с ними общаюсь. Сегодня он, кстати, общался с ними по телефону. А вы, Михаил Иванович, выпендриваетесь много в силу своего, видимо, возраста или в силу того, что вам позволяется иной раз позвонить на радио. Ну, я беру телефон и разрешаю вам говорить в своей программе. Ну, так получилось, Михаил Иванович. Не я вам в программу позвонил. Поэтому никто не может мне, кроме главного редактора, сказать, что мне нужно профессиональной среде, в сфере делать. Мне главный редактор скажет поехать, я поеду. Мне главный редактор скажет вести программу, я ее веду. Все остальные со своим мнением могут отправиться куда подальше. Либо расскажите мне, пожалуйста, дорогие мои, где ваша радиостанция находится, и вы ей руководите. Я, может быть, устроюсь к вам на работу, И тогда вы расскажете мне, что мне нужно делать. Вести программу, быть репортером, корреспондентом, колумнистом, кем угодно. Эссе писать, может быть, писателем, может быть, я писатель, может, я режиссер вообще, кстати. Может быть, еще что-нибудь. Какие-то варианты. Петь песни. Петь песни, да? Вот. Я надеюсь, в мае 2014 был референдум. Был, но он не международный. Сейчас предлагается провести международный. Международный, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Не то, что предлагается, я вроде бы предлагается. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, не получилось у вас, извините. Вы пока у вас, ну, плохо получается, ничего не могу поделать. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Да. Вот что бы Владимир Путин не предложил, учитывая, что на сегодняшний день он самый, конечно, сильный мировой политик, по-моему, все европейцы будут... Даже если он им предложит их не как картами крапленными играть, они откажутся. Потому что они чувствуют уже, что в любом случае послушайте, они проиграют.
А зачем? Вот серьезно, если вот так вот... Мы думаем, что Европе очень интересна Украина. Да, правда, мы так думаем. А если попробовать на миг представить, что Европе Украина не нужна? Ну, то есть она, более того, Европе досаждает, Украина теперешняя. Например, полякам. Например, те люди, которые из Украины едут сейчас работать в Польшу изо всех сил, потому что на Украине работы им, ну, объективно не хватает. Наверное, полякам это не очень нравится, как вы думаете? Нужна ли Украина?
Украина, она никогда им не нужна. Сама по себе Украина вообще никогда никому не нужна. Она интересна только как сосед России.
Ну да. Ну, да.
Она сама по себе.
Так а почему же мы тогда думаем, что европейцам очень сильно интересно возиться сейчас с Украиной и возиться с украинской элитой? Почему мы так вообще вот думаем, почему мы это берем за основу?
Они настолько ненавидят, вот вы привели Польшу в пример, настолько ненавидят нас с вами, что они ни на какие уступки, ни на какие предложения, даже дельные, которые мы с вами им предложим, не пойдут. Просто потому что ненавидит Путина, меня, вас и так далее.
Не знаю, не знаю. Вот я, честно говоря, вот в эту прямо ненависть такую лютую не верю. Хотя, конечно, если смотреть, что Прибалтика несет, иной раз, я имею в виду власти прибалтийские, там вообще страшные вещи, но это ладно. Ну, как и представители некоторых польских властей тоже несут, что попало. Вот, ненависть на уровне народа я не верю, потому что я был в той же самой Польше и ненависти к себе никакой не испытал от людей, все вообще нормально и никаких проблем нет. В чем может быть прикол? В чем может быть, да? Почему так? Может быть, мы мало что можем им предложить, может быть, они исходят как раз из прагматичности. Например, вот той же самой Польше сотрудничать с Вашингтоном гораздо выгоднее. Почему? Потому что Вашингтон предлагал и предлагает Польше стать неким таким газовым хабом, через который будет Европа получать газ. То есть это резко усилит позиции Польши в Европе, да? Насколько я понимаю, об этом говорят многие специалисты. И поляки просто стараются заработать денег, ну, или элементарно, понимаете? Вот. Вот в это я верю. Как-то вот в это все ненависть, да, вот прямо вековую, они нам мстят. Не, по приколу можно, конечно, это все рассказать друг другу. По приколу можно, конечно, наверное. Но почему-то мне мало верится. Я думаю, прагматизм. Вот американцы платят, мы будем плясать под их дудку. Понимаете, кто платит, тот и танцует. Вот мы будем так делать. Россия будет платить под ее дудку. То есть вот Россия кидает «Северный поток-2» в Германию. Германия как-то подобрела немножко, так, подуспокоилась, перестала сильно выпендриваться, понимаете? Не кидала бы она «Северный поток-2». Может быть, Германия занимала бы более резкую позицию по отношению к России. Ненависти нет, но и говорят, не лезть к нам, мы сами разберемся. Ну, разберутся и разберутся. Есть же международные отношения. В том-то и дело, что международные отношения заключаются в том, что нельзя сказать, не лезьте к нам, мы сами разберемся. Это уже между народами отношения, между странами. Потому что мы вынуждены жить на одной планете. Она называется Земля. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Алексей.
Я.
Да, так мы, я вот военный со своим батальоном ждем эту твою программу там целый день, целые сутки. Там утро, Дарья, Даренко, все только на Михаила Ивановича полчаса сейчас потеряли. Вопрос ни о чем.
Ну, а что поделать? Ну, он выпендривается. Ну, такой, ну, знаете, он такой. Сейчас, я не хочу просто его обидеть. Он такой вот человек, ему надо обязательно выпендриваться. Но он не может по-другому. У него даже такой стиль разговора. Да, Алексей,
а что? Спасибо огромное. Даже мы записи там твою слушаем про еще... тех айфонов там.
Ну, понятно. Спасибо вам. Спасибо большое.
Делаешь там в этом пути, правильно, молодец, спасибо.
Спасибо и вам. Ну, я понимаю, ну, вот разные люди есть, видите, такие-сякие есть люди. Ну, вот. Есть у нас постоянные слушатели, которые, честно говоря, в определенный момент, они как бы считают, что они чуть ли не руководство. У них, иной раз, вот у них так вот, знаешь, ощущение создается, что они такие, сейчас мы тут расскажем, как надо сделать. Вы ошибаетесь, дорогие друзья, вы ошибаетесь. Не надо этого делать. Бывали случаи, когда люди заигрывались, я вам так скажу. Вы ошибаетесь. Нет, вы не руководство. Вы не имеете права говорить ведущему, что ему делать. Нет, не можете. Не можете, все, закрыто. Не обсуждается верстка, не обсуждаются темы, не обсуждаются ведущие. И тем более звонить вот с таким голосом и рассказывать, как и что мне нужно делать. Не, все. Крест прям сразу. Бам! В лоб, и все. А все остальное, пожалуйста, развлекайтесь. Потому что вы тогда, получается, берете на себя руководящую функцию. А вы не есть руководитель. Понятно? А вот свободно обсуждать и дискутировать, это для этого и создана наша площадка. Чтобы мы здесь свободно рассуждали и дискутировали. То есть высказывали свое мнение. Все. 7373-948. Основанное на том, что говорят родные и близкие. Основанное на СМИ. Основанное на впечатлениях внутренних. На прочитанной литературе. Да на всем чем угодно. На ваших звонках. На моих каких-то словах. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, Юрий, пожалуйста.
По поводу референдума.
Да.
Значит, для России это был бы прекрасный вариант, потому что, естественно, победили бы республики на этом референдуме, и дальше уже могли бы присоединиться к России. Но именно поэтому Америка никогда на этот вариант
не почему пойдет. Не пойдет? Ну, какое дело Америке до Донбасса? Вот скажите мне, честно, если вот так, какое дело?
Вот честно говоря.
Давайте.
Значит, Украина для Америки – это способ сдерживания России.
Есть такое.
Способ борьбы с Россией.
Согласен.
И весь этот Майдан был устроен Америкой именно для того, чтобы воздействовать на Россию.
Хорошо. Здесь, поэтому, в общем, я с вами согласен. Так.
Пойти на этот референдум – это значит пойти вразрез со всей предыдущей политикой США по отношению к Украине. Все, что они делали… Это значит развернуться на 180.
Ну, с другой стороны, сместилась граница, допустим, России. Да? Смотрите, сейчас я объясню. Спасибо большое, я понял вашу мысль, да? Украина современная создана как антироссийский проект, по сути, вы говорите. Создавалась она Вашингтонским обкомом, там, да, допустим. Ну, то есть Америка в этом замешана, вы говорите об этом. Деньги вкладывались и так далее. Многие, в общем, это подтверждают. Но... давайте представим, что завтра проходит референдум в Донбассе международный, все наблюдают. Итоги этого референдума таковы, что Донбасс хочет отсоединяться. Украинской власти деваться некуда, потому что перед своими хозяевами они вынуждены отступить, и они говорят, что ну и ладно. Донбасс берет независимость, значит, свою, все, говорит, мы все нормально, признают их независимыми. Они после этого решают, либо они независимы, либо они присоединяются к России. Допустим, они говорят, мы хотим присоединиться к России. Мы такие, окей, классно, ну, наверное, мы так скажем, я думаю, что да. Окей, классно, присоединяем, все, вот граница проходит там Украина-Россия вот так теперь. Теперь граница Украины-России вот так. Украина остается антироссийским государством? Ну, в смысле, идеология сегодняшняя, такая русофобская, присутствует? Присутствует. А кровь нам пить можно? Конечно. Какие проблемы? Сколько хочешь, пей нам кровь. Закрутил вентиль, открутил вентиль, закрутил, открутил. Прибалтика вон, смотрите, какие проблемы. У нас есть какие-то территориальные вопросы с Прибалтикой? Никаких территориальных вопросов с Прибалтикой мы, по-моему, не имеем. Но сколько они нам пьют крови? Сколько они по поводу нас выступают? Сколько они рассказывают, что завтра Россия на нас пойдет танками? Сколько? Да постоянно, каждый день. Это их любимое занятие. Вообще рассказывать о том, что Россия как-то заинтересована прийти в Прибалтику. Хотя, что там делать, я, в общем, до сих пор понять не могу. Прибалтика уже тысячу лет никому не нужна. Ладно, не тысячу, ну, 20 где-то точно никому Прибалтика не нужна. даже 25, наверное. Ну, вообще никакого интереса не представляет, в принципе. Потому что, знаете, мы съездили некоторые в Испании, некоторые в Италии, некоторые в Юго-Восточную Азию и поняли, что есть море получше, чем в Прибалтике. Есть кое-где получше, чем, знаете, в Юрмале. Кое-где так поприятнее искупаться в море. Ну, честно, мы так поняли просто и решили, что ну и ладно. У нас, кстати, Крым есть. Так, на всякий случай мы о Прибалтике рассказываем. Поняли. И Украина такая же будет дальше рассказывать, какие мы страшные, какой Бандера герой, какие советские войны-освободители на самом деле, там, кованый сапог, вот это вот, какие они были все убийцы, какие они страшные оккупанты. Ну вот, будут такие а-ля Польша, только восточнее чуть-чуть. А та часть, которая не хочет в таком мире жить, она вот отсоединится путем международного референдума. По-моему, нормально. 19.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут. Пятница, июль, день 20-й. Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Нет предела людской тупости. Читаю 32-го. Я обожаю их читать, но правда, они никогда не кончаются. Я уже очень давно работаю на радио, они никогда не кончаются. Смотри, если человек провозгласил себя ведущим и кого-то пытается тащить в болото в соответствии со своей темностью, почему ему надо позволять это делать? 32-й. Вы идиот. Вы что, не умеете переключать радио? Это первое. Второе. Никто не может себя провозгласить ведущим. Еще раз повторяю, для самых тугодумных идиотов ведущих назначает главный редактор. Главный редактор провозглашает того или иного журналиста ведущим. Если вы не доверяете мнению Сергея Доренко и слушаете, говорит, Москва, вы, наверное, просто диссонирующий, как когнитивный идиот. То есть у вас, скорее всего, вместо мозгов вообще фарш какой-то. Просто ударитесь башкой об стену. 32-й. Вы что, вообще, вы не можете 2 плюс 2 сложить? 1 плюс 1 даже. Ну, вы тяжкий человек, тяжкая ситуация. Ну, нет? Ну, вот дословно объяснил. Вот сейчас вот по полочкам разложил. Вы не понимаете, что ли? Что нельзя просто так вот зайти и сказать, эй, я ведущий, и вести. Нет, такого не будет, попробуйте. Ну, попробуйте, попробуйте. Вас, наверное, обвинят в том, что вы террористы, захватили какую-то радиостанцию, знаете. Ну, как я понимаю, если вы зайдете куда-нибудь и начнете говорить что-то в микрофон, такое невозможно. Это невозможно. Это невозможно провозгласить самого себя. Невозможно. Вот. Почему такая агрессивная риторика? Потому что с идиотами надо разговаривать как с идиотами. Я очень, как мне кажется, не агрессивен, а справедлив. Вот. Агрессивный я бы мог быть, но я справедливый. Ну, то есть, если человек пишет идиотизм, и явно с выпендрежом, то надо ему сказать, что он пишет идиотизм и с выпендрежом. И он, может быть, поймет. Вот. А что его ласкать? Понимаете, его мамка ласкала. Правильно, там, жена ласкала его, все его ласкали, по голове гладили, бабушка говорила, какой молодец. Ну, хоть я ему правду скажу. Скажу ему, чувак, ты не можешь 2 плюс 2 сложить. Может, он задумается хоть раз? А? Нет? Так, что еще? Ты скоро растеряешь всех своих слушателей, пишет мне Максон. И хорошо, это прекрасно. Придут новые, свежие, с креативными идеями. Я вообще не боюсь кого-то растерять, найти. Я честно, хорошо. Все время у меня программа через себя получается. Ну окей, через себя так через себя. Знаете, ребята, я не боюсь потерять каких-то слушателей. Что они куда-то уйдут, а другие куда-то придут. Потому что я всегда рассчитываю на то, что человек выбирает то, что ему нравится. И если кому-то нравится то, что я говорю, интересно слушать, он слушает. А если ему неинтересно, то он отключает. Я не могу себе представить ни одной ситуации в жизни, когда я буду слушать радио и какого-то ведущего, или какую-то программу, или какую-то песню по радио, если она мне не нравится, я в эту же секунду переключаю. Понимаете? Понимаете? То есть вот в чем весь прикол, вот в чем вся суть. И я измеряю людей, ну то, по себе получается, да, по себе людей не сует, говорят. А я вот сужу именно по себе. Потому что я не понимаю человека, который, например, включает радио с 6 до 8 каждый день и очень сильно ненавидит меня, но каждый день включает радио. Именно говорит Москва, именно с 6 до 8.
Он, наверное, скорее всего, мазохист. То есть ему очень плохо, но он от этого получает, наверное, удовольствие какое-то, я не знаю. И вот я его растеряю. Что-то не растерял до сих пор, не знаю, что... Расскажите это кому-нибудь другому, кто такой пришел этот человек, какой-нибудь человек, юноша, как, с каким там взором, каким-то горящим, да-да-да, взором горящим, вот придет только, и вот у него будет первая программа, и вы ему прям такие, и растеряешь ты всех слушателей, и он будет потом дома сидеть и думать, боже, я растеряю всех слушателей, всех этих троих слушателей, растеряю, новых наберу, какая разница, а? Есть? Вам уже Доренко выговаривал за хамство, говорит 73-й. Мне никогда в жизни не выговаривал Доренко. Никогда. И я его за это безмерно уважаю, потому что он умеет объяснить позицию, не выговаривая. Если вы из разряда людей, кому выговаривают, и вы с этими людьми работаете, то значит вы, как это говорится, терпилы, наверное, так? Вот. Ну, наверное, да? Это, наверное, вам выговаривают. Нас ничего не выговаривают. Нам достаточно сказать, объяснить. Все. В диалоге. Все еще приятно. Я вот безмерно уважаю шефа именно за такую позицию в жизни. Что он доносит словами. Вот. Выговаривал. Вы что, в школе, что ли? У вас там линейка, наверное. Надо уважать слушателей. Пишет, я все время вас слушал с удовольствием, пишет 77-я. Почему это надо уважать слушателей? Кто мне объяснит, почему надо уважать слушателей? Не знаю. Я уважаю людей, которых есть за что уважать. Среди слушателей могут быть, внимание, педофилы. Среди слушателей могут быть педерасты. Среди слушателей могут быть всяческие другие извращенцы. Среди слушателей могут быть убийцы. Среди слушателей могут быть воры. Среди слушателей могут быть насильники старых бабушек. Я буду их уважать? Нет, я их не буду уважать. Зачем мне уважать преступника, например? Зачем мне уважать преступника? Среди слушателей могут быть маменькины сынки. Буду я их уважать? Нет, потому что они маменькины сынки. Они сосут сиську в 30, и в 40, и в 50. И возле своей мамы умирают. Понимаете? Спиваются. Алкаши среди слушателей могут быть. Могут? Не, ну теоретически могут. Я буду их уважать? Нет. Я не уважаю людей, которые спились. Правильно? Наркоманы. Мне надо проявить уважение к наркоманам? Нет. Я их не буду уважать. Все. Поэтому, когда кто-то говорит, это вот мне всегда нравилась такая история, когда спрашивают Познера, спросили, любите ли вы народ? И он очень классно ответил. Он говорит, я не понимаю, что любить народ в целом. Говорит, это очень сложно, потому что в народе очень много плохих людей и много хороших. Хороших людей, да, вот, а плохих нет. Хороших слушателей я уважаю. Кого уважаю, того уважаю. А кого не уважаю, уж извините. Хоть 150 тысяч сообщений мне напишите, что я вас должен уважать. С чего это я вас должен уважать? Нет. Человек пишет безграмотно, вот, например, мне там сообщение. У него нет ни запятых, ничего. Мне проявить уважение к его филологическим талантам, но он явно не обладает этими талантами. А кто-то красиво пишет, у кого-то слог интересный, кто-то шутит хорошо. Уважаю за юмор, вот, за умение писать. Вот, вот и все. Познер, проститутка, пишет СД. СД... Я даже не знаю. Это... Слушайте, ну правда, правда же это смешно? Высоцкий был наркоманом, пишет Чучу. Нет, Высоцкий был великим поэтом и прекрасным исполнителем. И по совместительству наркоманом. Понимаете, в чем дело? Высоцкий не был наркоманом в первую очередь. Вот. А так можно сказать, что Зигмунд Фрейд был наркоманом. Можно сказать, что Бальзак был наркоманом. Или кто там еще? Мало ли. Правильно? Так можно сказать, что Булгаков был наркоманом. Правильно? Правильно? А Мусоргский бухал. Есть такой вот Тимур Шаов, по-моему, его фамилия. У него есть такая песня «А Мусоргский бухал». Вот. Но уважают их не за то, что они бухали. И уважают Булгакова не за то, что он был наркоманом. Правильно? В определенный момент своей жизни. А уважают его за то, что он умел писать. Как писатели его уважают. А как человека его могут абсолютно не уважать. Абсолютно. И говорить, что его человеческий путь, ну, это чисто как человека, в бытовом смысле, ну, та еще скотина была. Ты алкаш. Там, я не знаю, я сейчас не про Булгакова, например, да, собирательный образ сейчас какой-нибудь. Алкаш, игрок в карты, все проиграл, вот, по девкам ходил, жене постоянно изменял. Вот. Ландау сейчас вот в голове возник. Тот еще был человек с точки зрения чистоплотности своих взаимоотношений с женщинами. Стоит ли его за это уважать? Нет. А за его работу
Да. Да. Все? Я ответил на ваш вопрос. Есенин абсолютно по-скотски себя вел. Абсолютно по-скотски, как скотина. Понимаете, вел себя Есенин. Но при этом очень талантливые произведения создавал, да? Стихи талантливые, многие из которых стали чуть ли там просто народные, и все. Есенин, он четко так вот в душу народу попадал. Вот. Сергей говорил, что велел вам вместо идиотов называть нас капрофагами. Капрофагами? Спасибо, 73. Да. На машине у девушки сейчас увидел надпись матершинную. Вот она всех мужчин прирезает по ходу. Илья говорит. Тачки будут? Да будут. Расскажи про наводнение в Забайкальском крае. Как там люди выживают в собственной стране. Проблем столько, а вы все Украину, пишет Владимир. Да и не парит, видите, никого, ни собственные проблемы, ни проблемы Украины. Интересно докопаться, там, а что Гудошников делал? Ну, понимаете, у нас в основном есть такие слушатели, им надо бы это, вести программу Малахова. Им всегда интересно узнать, а что я делаю, вот, понимаете, а тему не хотят обсуждать. А я ведусь, да, да, я начинаю пространно здесь выражать свои мысли, да, я ведусь, а что поделать? Ну, это довольно весело на самом деле. Говорят, Антонов та еще скотина, но вот как можно не наслаждаться? Ах, белый теплоход, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, я согласен с вами. Про Антонова говорят, что он человек, с которым невозможно вообще общаться. Вообще невозможно общаться. А вот. А рекламодатели вы уважаете, пишет 46-й. 46-й. А вот. Я уважаю деньги. Давайте так, не уважаю деньги, а я понимаю, кто платит деньги. Я понимаю, да. И в связи с этим не хотелось бы их разгонять. Все. Вот. Но уважать рекламодателя, да нет, наверное. А что я должен уважать рекламодателя? С какой стати, не знаю. Что? Ему от моего уважения, кстати, ни холодно, ни жарко. Ему скорее важнее, какой охват аудитории. Вот. И ему по барабану, уважаю его или нет. Ему важно, чтобы как можно больше людей услышали о его, например, продукте каком-то. Правильно? Соответственно, здесь вообще не имеет значения, уважаю я его или нет, или он меня или нет. Это чисто товарно-денежное отношение. Но поскольку, например, многие из слушателей мне не платят, ну, не платят физически, да, и я им не плачу, для меня иногда загадкой остается, почему они меня слушают, ненавидя. То есть такой love to hate. Если бы я им платил бабки за то, что они меня слушают, и им страшно это, не нравилось меня слушать, но я платил бабки, и они были бы в такой, ну, кабале, да? Ну, то есть они вынуждены были меня слушать, потому что я им плачу бабки. Я бы это понял. А так я думаю, что они идиоты. Ну, ничего я не могу с этим поделать. Ну, потому что они такие люди, ну, странные. Вот я, например, никогда бы не смог слушать, там, Гонопольского. Я его и не слушаю. Все. Ну, точка. Ну, вот прям, и все, и точка. Вот, я никогда, например, не хотел бы смотреть Малахова. Я вечером не включаю Малахова, потому что я не хочу смотреть этой помои. Я их не смотрю. Вот. Мне не нравятся песни Земфиры. Сейчас вообще страшная будет вещь. Мне не нравятся песни Земфиры. Я не слушаю песни Земфиры. Правда? Я не пытаюсь позвонить и сказать: «Алло, Земфира, твои песни мне не нравятся! Слышишь? Они мне не нравятся!» Они не нравятся мне, Земфира, твои песни. Нет, я этого не делал. Я просто их не слушаю, потому что они мне не нравятся. Правильно? Правильно. Мне не нравится рэп Скриптонита. Мне не нравится в рэпе Скриптонит. Вот сейчас вся молодежь слушает Скриптонит. Мне не нравится Скриптонит. Я его не слушаю. Но я не ищу его в Инстаграме и не пишу ему: «Послушай, Скриптонит, мне не нравится, как ты поешь там». Или в смысле, какой у тебя рэп? Мне кажется, просто надо искать то, что тебе нравится, и это слушать, понимаете? Вот какое дело. То есть я-то думал, что у нас возможность свободного выбора существует. Курить, значит, долго будем жить, пишет Мих. Это, видимо, Земфира. Хотите, Земфиру обсудим? К черту, я понимаю, короче, Украина вас уже давно, надоела она вам. Это уже игра политиков, общество это все не интересует. Я понял, да. Давайте поговорим про Земфиру. Земфира раскритиковала, значит, певицу Гречку и певицу Монеточку. Я таких не знал. Вот. Как-то раз Макс сказал: «А может, Леш, тебе позвать на эфир Монеточку?» Я сказал: «Не надо мне никаких Монеточек на эфир звать, я ее знать не знаю, позовите мне тех, кому мне интересно». А может, зря, а может, надо было позвать, да, вот. И сегодня я, наконец-таки, поскольку Земфира раскритиковала эту монеточку и гречку, решил послушать и монетку, и гречку. Монетку, монеточку, да, монеточку и гречку. Слушайте, ну не так-то и плохо все на самом деле. Ну я бы не сказал, ну так, ну нормально. Вот у этой монетки, это что, такой-то рэп? Такой нормальный флоу. Что, нормальный флоу у нее. А гречка, я вообще не понял, почему она Земфире не нравится, потому что такое ощущение, что они как бы очень похожи. Они очень похожи. Даешь монеточку, у меня муж решил, что я тронулась, когда это услышал, а мне вот интересно, что молодежь живет. Анна пишет. Ты ставил в эфире монеточка «Запорожец». Да, я ставил монеточку в эфире. Я что-то не помню такого. Может, я просто не знал, что это монеточка? А, потому и не нравится, что похоже, пишет Гагог. Давайте я вам гречку поставлю. Давайте, сейчас. Кстати, их по этому поводу высказался и Лоза. Он сказал, Земфиру что-то слушал, а гречку и монеточку не знаю. И название не нравится ему. По-моему, гречка. Так, гречка, певица. Да, певица. Так, сейчас посмотрим. Ну вот какая-то мама, спрости, вот живое выступление. Сейчас вот я включу эту гречку. По ней вот вроде как с ума сходят все сейчас. Вот. Очень быстро стала знаменитой она. Так, сейчас, секунду.
Я иду гулять.
Живое выступление. Ой-ой-ой, слушай, это мат, что ли, был? Нет, я не понимаю. Я не понимаю, слушайте. Не-не-не-не. На всякий случай не буду слушать. На всякий случай не буду слушать. Мне кажется, она... Мне кажется, там мат был, нет? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. О, господи, боже мой. Будут они прокляты все. Вот ублюдки, а. Если бы мне платили, когда каждый раз, когда слушаю, говорит Москва... Если бы мне платили каждый раз, когда я слушаю, говорит Москва, пишет Андрей, вы были миллионером или были нищие, Андрей? Я не понимаю. Потому и не нравится, что похоже. Мне 34. Послушай, Мари Краймбери. Тут такие сопли классных, пишет Александр Первый. А, где тебя найти? Где ты отдыхаешь? Пишет 22-й. Да я нигде не отдыхаю, я не напрягаюсь, в принципе, 22-й. Сегодня на велике на работу приехал. А, без мата она. Да, без мата? Ну, слава богу. Потому что мне показалось, и я на всякий случай не буду включать, потому что на черта мне это надо. Сейчас еще посадят меня. Вот, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим о Земфире, о современной музыке, всех этих монеточках, всех этих гречках и прочем. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Вы знаете, если посмотреть на Земфиру, безусловно, она талантливая девушка, она там что-то по поводу внешности высказывалась, ну, не знаю, у нее тоже внешность спорная, дело не в этом. Вы знаете, она, ей повезло в жизни очень серьезно, потому что Эрнст, например, тот же самый, говоря про Земфиру, сказал однажды, что правильный, так сказать, ее заброс в наши теле там и радиоэфир был организован специально. И как бы так пошло-поехало. И дальше, естественно, благодаря своему таланту, безусловному, она стала той, кем она стала.
Кто?
И если она... Земфира. И если
а Земфиру она... я прекрасно помню интервью, которое она давала еще Сергею Доренко.
Да, ну то есть, как бы, понимаете, усомниться в ее способностях, ну, нельзя.
Нельзя.
И, в общем-то, если она позволяет себе, скажем так, про молодых исполнителей высказываться, то, наверное, мне кажется, будет правильным прислушаться. Потому что вот мы сейчас рассуждаем про хамство, но мы все друг другу хамим в определенных каких-то вот таких вот рамках, которые, может быть, не стоит ну, сильно хамить. Но хамство у нас есть, вы нам хамите, там кто-то вас упрекает в этом, мы вам хамим.
Ну да.
Так что не вижу ничего страшного по поводу того, что она высказалась про...
Да не, мне это как бы ничего. Я вот по поводу, я просто послушал, но ничего такое вроде все эти исполнители. Они для меня все одинаковые, честно я вам скажу. Я, например, путаю Арбенину и Земфиру.
Ну, нет, ну как их можно путать?
Это моя проблема, я понимаю, что это моя беда, все, это я не нет. хочу никого обидеть, ну просто я путаю.
Нет, нет, это не беда никакая.
Ну да, моя боль.
Я думаю, что, скажем так, к людям опытным, а Земфира опытный уже человек в этом плане, молодым исполнителям стоит прислушаться. Не значит, это же не значит, что им надо закончить
Не знаю. А стала бы Земфира прислушиваться к Лазе, вот когда она только начинала? Не, наверное, нет.
А смотря в каком аспекте, если бы Лаза ее просто начал оскорблять там как-то, ну да, наверное, нет. А если бы он ей дал пару дельных советов по поводу там какой-нибудь нотной грамотности, например, то, наверное, Лаза в этом разбирается, в общем-то, он же тоже человек, собственно говоря, там не из подворотни вышел только вчера. Он тоже старый музыкант. Другой вопрос, что кому-то нравится его творчество, кому-то нет. Я, например, Лазу, ну, буквально там пару-тройку его песен знаю, да, которые, ну, все знают. И, в общем-то, мне они, в общем-то, по душе. А с остальным творчеством Лазы я не знаком. К его высказываниям по поводу политики и прочих вещей, ну, тоже так отношусь скептически, мало ли. Ну, мы все имеем право, так скажем, налево, да, поэтому... То, что он там считает.
Ну, не, ну он на самом деле его используют как фрика, это всем очевидно просто. И по всем...
Это тоже возможно. Просто понимаете, в чем дело? Опять же, вот слушая вашу программу, вас лично, да, я тоже не всегда согласен с вашей точки зрения,
понятное
но
дело.
Я слушаю мнение слушателей, таких же, как я, и я вижу, что многие люди на самом деле, то есть как бы понимают, что происходит на самом деле. И вы понимаете, и все мы понимаем, и все это классно, и просто тупо выключать приемник, когда что-то не нравится, но я думаю, что это неправильно.
Я так делаю. Мне вообще, что не нравится, я это сразу крест на этом ставлю. Я вообще не парюсь. Ну, правда.
Ну, понимаете, Алексей, всегда. Не все то, что вы говорите, не нравится нон-стоп.
Не, я же не про себя. Я вообще говорю. Это, не, спасибо большое. Это, вот если мне что-то не нравится, вот я, вот, знаете, как бы, то я это и не... Вот что-то в еде не нравится. Вот не нравятся какие-то люди, не нравятся. Какие-нибудь... Там, не знаю, программы не нравятся, еще что-то. Я лучше найду то, что мне нравится, как бы. И я вот от этого кайфую. Я же просто, развивая мысль, я могу вам сказать, я прекрасно понимаю природу тех критиков, которые мне там звонят, пишут и так далее. Им нравится. В этом весь прикол, им нравится. Они кайфуют, понимаете? Но вот этот внутренний дух противоречия не дает им возможности признать, что им нравится. И поэтому они пытаются наладить диалог каким-то иным образом, исходя из того, что якобы они там что-то троллят, не троллят, ну и так далее. В общем-то, это довольно такое смешное поведение, оно такое детское, но оно присуще и взрослым людям. Когда ты, ну, не можешь нормально общаться, и тебе нужно типа, слышь ты, вести себя как, ну, там, ну, как дурачок. Прикидываться дурачком, задевать человека, там, пытаться, да, еще что-то. Им просто нравится, они кайфуют. Им нравится форма, им нравится, что я им отвечаю именно так, как я отвечаю. Они как-то по-другому. Они хотят, чтобы я им грубанул в ответ, понимаете? Кайфово от этого. Ну, серьезно, они от этого кайфуют. Да, 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 иначе бы они не слушали. Иначе бы один мой такой ответ... заставил их бы сделать вот так вот навсегда, просто бум, и крест на мне поставить. И любое мое упоминание в жизни просто говорить, а, этот придурок, все, вообще, даже разговор с ним. Но они же изо дня в день приходят одни и те же, я же их вижу, это все знакомые лица. Это же практически семья, понимаете? Все знакомые лица, они все приходят и, мы ненавидим твою программу, там, допустим, там. Ну и там, я не знаю, 10 человек, может, 15, я не знаю, может, 100 их этих человек, я не знаю. Они все время приходят и, нет, не то, бля, обсуждай другую тему, не рассказывай про монеточку, рассказывай про гречку. Вот, начинаешь про гречку, Земфиру давай! Ну, это такой тип людей, я к этому, в общем, спокойно отношусь. Я просто другой, точно говорю. Если мне что-то нравится, я прямо говорю, что мне это нравится. Если мне что-то не нравится, я это просто вообще игнорирую. Игнорирую, я даже с этим не борюсь. Потому что бороться — это тоже очень долгое время. Ну, тратится время, эмоции, вот это все. Мне что-то не нравится, прям пропал и все. Поэтому часто такая в жизни ситуация случалась, когда какие-нибудь дамы мне говорили... Ну что, мы не можем просто встретиться и объяснить, ты мне не можешь, что произошло? Я говорю, зачем? Зачем встречаться дополнительный раз, чтобы что-то объяснять? Все, не состык, я уже понял, все, пока. Ну зачем встречаться дополнительный раз? Или, ну может быть, мы встретимся хотя бы один раз, и ты поймешь? Нет, я не пойму, мне сразу не нравится. Мне сразу не нравится. Я сразу, что ж увидел, мне сразу не понравился. Я понимаю, что мне не понравится дальше. Все. Все, мне нравится BMW, я езжу на BMW, понятно? И если ты мне скажешь, да ну прокатись, ну ты просто, просто, ну ты попробуй, прокатись на Ладе Приоре, ты покатайся на ней. Нет, не буду я на ней кататься, и не хочу я на ней, не буду я на ней ездить. Мне нравится BMW, все. Я хочу ездить на BMW, можно на Audi, ладно, мне тоже Audi нравится. Нравится, нравится, покатался, нравится. Mercedes тоже нравится. Нравится хорошая машина, вот допустим, понимаешь? Вот нравится. Вот, мне нравится, вот я посмотрел на мотоциклы, вот пока, вот по душе мне нравятся чопперы. И мне все будут говорить, чопперы, фу, отстой, па, да, спорт, надо спорта брать. Берите спорта, вам же нравится спорт. А мне нравится чоппер, я на него сяду и поеду. А спорт свой можете забрать себе и засунуть его себе, ну, в смысле, не надо никуда засунуть, в гараж. В гараж, потому что дождливая погода и так далее. И вообще беречь надо технику. Поняли? Все очень просто. Все очень просто. Не просто только с теми людьми, которые, с которыми судьба тебя вынуждает соприкасаться на протяжении долгих лет. Это А. Одноклассники. Б. Сокурсники. Вот пока ты... Нет, это понятно, что обязательно всех забыть. В школе ты просто никуда тебе некуда деться. Ты не имеешь права решать, в каком классе тебе учиться, не имеешь права решать, в какой школе тебе учиться. Все за тебя решают родители. Ужасно. В институте одногруппники. На работе коллеги. Жалко, если коллеги не очень хорошие, но ничего с этим не поделаешь. Ну что, как-то придется искать общий язык. 19.30 новости. Но мне повезло с коллегами. Все, 19.30. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Наконец-то я уволился с работы и могу вам написать. Чудные эти люди, которые занимаются мазохизмом, пишет слушатель Seventh Session. А потом жалуются на боли в мозгу. Был таким же. Приходил с работы и ныл, как меня все достало. И вот уволился. Устроился на новое место, и все прекрасно. Даже появилась возможность вам написать. Всех благ и крепкого здоровья. Здоровье, пишет мне слушай. Вот, вот это тост. Вот это я понимаю. Вот это кайф. Вот это да. Да, спасибо большое. Да, это мне тут бумажка, я тут, да. Передали сообщение мне из Кремля. Шутка. Просто в конце программы будет еще там рубрика одна. Вы ее послушаете. Вообще сейчас очень много исполнителей, это здорово, сейчас много легче, чтобы у тебя услышали молодого исполнителя. Это, конечно же, лучше, чем 10-20 вымученных и вытащенных, как было раньше, пишет Гагога. Да, надо сказать, что поле исполнителей ширится, 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 ширится и ширится. Очень много людей, очень много людей. Правда, и можно найти по своему вкусу кого-то. Вот, дело вкуса, без базара, конечно, но есть сигары, есть сигарилы. А, нет, что-то сигары есть, сигареты, что-то модно, что-то вечно. Да это каста. Это настолько древняя рухлядь уже словесная. Рэп-рухлядь. Но они молодцы, в свое время были крутые. Еду в Рязань, родину Есенина, хулигана, которого вы вспомнили. Пишет Валентин. Но это один из наших слушателей. Завидую чуваку, сам работаю в отстойной конторе и никак свалить не могу, говорит харьковчанин. Держитесь, харьковчанин. А пока можете писать, как вы ненавидите меня, например. Может быть, вам это облегчит жизнь. Облегчит. Облегчит жизнь вам. Уж правильно, облегчит. А, ладно, давайте. Что, про тачки, что ли? Опять, что ли, про тачки? Как пятница настала незаметно, быстро пришла к нам пятница. Какая жесть. Так. Audi A7. Я взял Audi A7. Да. Я не взял Renault Logan, я не взял Renault Sandero, я не взял Kia Rio, я не взял Hyundai Solaris, я не взял даже BMW копейку, я не взял Mercedes A-класс, я не стал брать Audi A3, Audi A1, я не стал брать Citroën DC3, DS3, да, я не стал их брать, я не стал брать 107-й Peugeot, я не стал брать много чего, я взял Audi A7. Я взял Audi A7, и я думаю, что я все правильно сделал. Я думаю, что я все правильно сделал, потому что жизнь, она какая? Короткая. А это значит, что надо enjoy life. А для того, чтобы enjoy life, надо брать Audi A7 по возможности. Если нет такой возможности, то все, что близко к Audi A7.
Вот. Если есть возможность взять что-то получше, можно взять и получше что-нибудь. Но это тоже ничего. И это, кстати, последнее. Вот это последний кузов, самый интересный, с новым интерьером. Он попроще, конечно, чем в Audi A8. Я вам честно скажу. Тачка сама по себе попроще, чем Audi A8. Хотя я почему-то всегда думал, что A7, она такая же, типа, как A8, просто вот по-другому выглядит. Я неправильно думал. Она попроще. Но она и поинтереснее в рулении, например. То есть она под водителя... Она под водителя. Она под человека за рулем, а не под того, кто сидит сзади. Все-таки А8, особенно лонка, для того, чтобы возить людей. А7 космическая, пишет Влади. Влади, вы пишете про старую А7? Она мне очень нравится. Или вы уже пишете про новую А7? Вот самая-самая последняя, самая новая. Про нее или про старую? Про новую, да, тогда я с вами вообще согласен. Хотя мне и старая нравилась. Но старая уже, конечно, с точки зрения интерьера устарела. Внешне она все еще так же хороша. С точки зрения интерьера, ну, уже не очень. Здесь они над интерьером потрудились, ну, классно, честно вам скажу. И мне вообще аудюшный интерьер в последнее время стал больше других нравиться. Я имею в виду большую тройку, конечно, сравнивать, если... Вот, он, наверное, самый строгий, он, наверное, самый такой самурайский, он, наверное, самый минималистичный, что ли, в хорошем смысле. Не то, что там ничего нет, а в том смысле, что линии прямые, простые, понятные. И мне всегда нравились простые, понятные, прямые линии. И мне всегда не нравилось нагромождение. Поэтому, например, мне не очень-то нравится... Теперешний вид, например, приборной панели на BMW 5 серии. И мне не очень-то нравится современный BMW-шный руль на вид. Просто вот чисто визуально мне не очень нравится современный BMW-шный руль. Если вы его видели, А7 божественно, ничего сильнее не хочу, чем А7, Джон Мотсон говорит. Аскетичный. Я бы не сказал, что она аскетична. Она не аскетична. Вот аскетична — это копейка BMW, понимаете? Она элегантна. Она элегантна. Аскетична — это копейка BMW? Нет, серьезно. Тут тоже, вот понимаете, в этой Audi A7 будет и подсветка такая, подсветка сякая. Вы будете ее выбирать. Там она есть, ну, любая. Просто у вас машина может подсвечиваться красненьким, синеньким. Любой цвет вы просто... все это есть. Есть подсветка ног, подсветка дверей, подсветка еще чего-то. Там вот этот свет, который сделан такой вот, ну, тоненькой линией идет. Очень все красиво. Светится все. Причем светится не как в стародавних корейцах. Знаете, когда вот эта елка новогодняя. Такое ублюдство. А все, ну... подобрано со вкусом. И больше всего, что мне понравилось, ну, я думаю, что это во всех А7, значит, со стороны пассажира, вот перед ним панель так вот идет, и на ней написано «Quattro», и, ну, такой значок, и этот значок изнутри светится тоже. Ну, так, то, вот, это надо видеть, как он светится, просто я не смогу объяснить. Фон, вот надпись «Quattro», она не светится, а фон под ней светится. Очень круто. И тот же самый цвет, что и у остальной подсветки вот, в машине. Ну, прекрасную поставишь, он красный будет светиться. Ну, так круто, мне очень понравилось. То есть, вот, внимание к таким деталям, внимание к таким вот тонкостям, к красоте. Там, конечно, ну, безупречно они это делают. Классика, пишет Клерик. Ауди самый немецкий, пишет Бориска. Как немцы научились делать такие машины, если сами на них не ездят? Они дизельные гольфы, одни дизельные гольфы на палке, пишет 227-й. Ну, покупали у них... 22-й. А чтобы понять, нравится или нет, достаточно увидеть фото девушки? Спрашивает 22-й. Нет, конечно, нет, вы что? Вы когда-нибудь встречались с людьми вот из интернета? Они вот на фото одни, а в жизни вообще другие, правильно? Нет. Также, кстати, и с тачкой. Вот я могу сказать, что, например, фотографии копейки я бы все сжег. Мне кажется, нет ни одной удачной фотографии копейки BMW. То есть она настолько уродливая. Она сама по себе не очень красивая, но на фотографиях абсолютный урод. Вот, ну, правда. И также, кстати, с А7. В жизни она еще лучше смотрится, чем на фотографиях. Хотя и на фотографиях она смотрится классно. Единственное, что я не смог понять, почему они сделали так, что теперь трубы вообще на улицу никак не выходят. Ну, в смысле, задний бампер, он такой цельный, и все, там трубы никуда не торчат. Они там внизу под бампером. Почему-то они это
Они от этого отказались. Я не понял, в чем прикол. То есть вообще, когда берешь машину, вот мне нравится, что сзади торчат вот эти трубы. Круто. Особенно если, ну, две трубы, да, с одной стороны и с другой стороны. Особенно если это заряженная тачка, и две с одной, две с другой. Вау! Да, а здесь ее нет, как бы, и я не понял, в чем прикол. Я не понял, в чем прикол. Они не вычурные, не клоунские, не слишком строго. Нотки спорта. Огонь прям. Клерик говорит, ну да. Ну да. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте по... Если по А7 вы готовы подискутировать, пообщаться, я, в общем, тоже готов с вами пообщаться по поводу А7. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу Audi A7,
да.
Работаю в салоне Audi.
Да.
Вот как мне показалось, намного интереснее была все-таки старая модель. Как-то она более выглядела так поборзее.
Поборзее. Ну, а мне кажется, она выглядела тяжелее.
Ну, это несомненно, она была и потяжелее, по характеристикам она совершенно другая. Угу. Ну, как-то более народным мне казалось, все-таки именно старая версия этой Audi.
Ну, я вот, знаете, как вам скажу, пока не сел в новую, тоже так считал. А потом, когда сел и понял, что вот внутри они, ну, сильно отличаются, согласитесь?
Ну, да, они отличаются сильно, но мне не стояло возможности еще пока прокатиться.
Ну, как прокатитесь, как прокатитесь, ну, вот скажете. Потому что, ну, это уже другое ощущение, это ощущение чего-то современного. Спасибо, спасибо большое. Мне достался еще автомобиль, он такого серый металлик. Причем я так смотрел на эту машину, и вот человек мне его давал, и мы так с ним обсуждаем, я говорю, слушайте, вот не каждой машине пойдет такой серый металлик. То есть я говорю, вот на десятке... Я имею в виду десятка «Жигули», она бы не очень... Вот, ну, вот такой же серый металлик, как у десятки «Жигули», примерно, да? Какой-то, может, мокрый асфальт, может, чуть посветлее, я не знаю. Я говорю, вот на десятке это смотрелось, ну, так себе, а на ней она, конечно, смотрится, да. Она такая, знаете, какая-то машина серебряного серфера. Она какая-то, какой-то космический аппарат, что ли. Ну, очень круто выглядит именно все, вот такого цвета. И я вам объясню, вот я в ней сижу, внутри она черно-серый. Сочетание. И лак, черный лак, серые вставки, кожаные черные, темно-темно-серые. Не черные, а темно-темно-серые вставки. У меня, значит, я сам всегда в черном хожу. Вот. И часы еще у меня, я редко надеваю эти Apple Watch, но когда их заряжу, я их надеваю. И вот я еду, и как-то вот, как бы вам объяснить, все правильно. Вот в этот момент все правильно, то есть все сочетается. Вот этот телефон там, да, вот эти часы какие-то, они же, ну, современные считаются. Вот, вот эта машина, все такое современное, все такое передовое, и все такое, оно свежее. Ну, то есть оно свежее, оно другое, оно из будущего, которое стало настоящим. Вот в чем дело. То есть я вот недавно совершенно ездил на старом кузове RS7. Она классная, она прочительная, она рвет всех на дороге, но... и мне нравится, да, и мне нравится она и внутри тоже, она мне нравится. Тоже, в старом кузове даже. Но в это садишься и все понимаешь, что, ну, не зря они работали, сколько они лет делали этот интерьер. Сколько лет они его рисовали. Вот не зря они его рисовали. Ты понимаешь, что все на месте, ты все понимаешь. Вот, опять обалденные они новые аудюшные. Я не знаю, на Volkswagen такие сейчас ставят или нет. Новые аудюшные экраны, тачи, это просто вообще запредельная штука. Реально, нигде еще пока я не видел такой удобный тач. Тачскрины. Они не просто, я еще раз просто расскажу об этом, потому что мне это понравилось. Они не просто вот ты пальцем проводишь по нему, там прикоснулся, оно нажалось. Ты нажать должен на экран, то есть чуть сильнее. И он вот как кто-нибудь в руках когда-нибудь держал iPhone 7? Держали. У тебя iPhone 7? Вот ты нажимаешь когда на кнопку, и она как бы хрустит под твоим пальцем, да? Чуть-чуть так вибрирует. Кнопки здесь нет. Если выключить iPhone, вот у них весь экран так сделан. Весь экран, да, да. То есть вот как кнопочка на айфоне на 7-м. Это так удобно. Ты никогда не нажмешь что-то ненужное на этом экране. Это так круто. Я вот товарищу показывал, он любитель как раз аудио. Он говорит, ничего себе, ну ему понравилось, естественно. Спрятали трубы, потому что участились случаи попыток сексуального контакта фанатов марки через эти отверстия. Говорит, Гагога, молодец, смешно. Да, а что еще? Гудобщиков хипстер, грязь под носом развел. Когда на человека станет похожим. А, вы про эти, про бороду, что ли, усы? Вот. А я слышал другое. Я слышал, что бродолюб может попасть в рай только благодаря бродолюбию. Да, об этом рассказывал, как же его фамилия, как же его фамилия? Ну, такой вот, что ты знаешь кто, да? Нет, не Стерлигов, не Стерлигов, еще один, Дугин. Дугин, найдите интервью, его маленькое, бородолюбие называется. Дугин, в общем, объяснил, что если у вас есть борода, то вы, если вы заботитесь о бороде, то вы можете попасть в рай. Ну вот, это как бы многие грехи вам даже отпускает. То есть борода необходима. Потому что человек был создан по образу и подобию Господа, а тот, кто бреется, тот себя оскопляет. Вот, оскопляет себя, то есть кастрирует, вы поняли, да, каждый день кастрирует. Вот, нельзя ни в коем случае брить лицо. И он даже сказал так, даже у Ленина какая-никакая бородка, мол, была, а у Сталина, ну, если уж ты, говорит, совсем изверг, и совсем уж ты такой страшный извращенец, и хочешь, ну, хоть как-то морду свою скоблить, ну, хоть усы оставь. И я подумал, надо послушать Дугина, и вдруг он прав. Вдруг я благодаря бороде сам попаду в рай. А если заботиться о волосах на груди, пишет Ролл Стар. Абсолютно точно. Только, пожалуйста, не на чужой груди, правильно? Вот этого не нужно. Вот этого не нужно, Ролл Стар. Да, 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 ламберсексуал, пишет Анна. Какой ламберсексуал? Я монголосексуал. Вот, знаете, как это? И у меня абсолютно монгольские усы и борода, поэтому я так понимаю, что я какое-то отношение, конечно, к кочевникам имею. Вот, монгол, конечно, в душе я монгол, в душе я кочевник, и поэтому мне очень тяжело сидеть на одном месте, и мне очень тяжело, когда в жизни ничего не меняется подолгу. Подолгу это где-то полгода примерно, это все, это уже подолгу я начинаю киснуть, мне начинает становиться скучно, мне хочется что-то, чтобы менялось все время. Была бы моя воля, я бы переезжал с квартиры на квартиру каждый месяц вообще, я бы от вещей избавился бы. Скромный скарб какой-то свой собрал бы такой, знаешь. Да-да, платочек бы связал на палку. Да и все, и сюда-сюда. Как хорошо, когда у тебя нет своего... Ну, кататься на чужих машинах. Как хорошо ездить на чужих мотоциклах. Как хорошо жить в разных квартирах, не твоих, и не заботиться о них. Кочевники, присоединяйтесь. Правда, мне кажется, что кочевой образ жизни — это образ жизни перспективный, и это образ жизни будущего. Почему? Потому что все меньше и меньше людей, на мой взгляд, должны будут оседать на одном месте из-за того, что будет развиваться интернет. Я думаю, что в будущем мы все станем кочевниками. Я на это сильно-сильно надеюсь. Мы все будем кочевать. Точно, пишет Анна. Вот Анна, слушайте, прям напрашивается на свидание, видимо, да? Да я шучу. Ну вот, нет. Нормально. Так, но в раю же скучно, пишет АМ. Ну, мы не знаем, что такое рай. Вы знаете, какая история? Если есть на свете рай, то это Краснодарский край, если коротко, да? А теперь по делу. Ведь то, как объяснили людям, что такое рай, это же не значит, что рай такой и есть. Это просто тем темным людям той эпохи надо было каким-то образом объяснить, как им будет хорошо. И разные пророки прибегали к разным объяснениям. Кто-то, так скажем, объяснял это, сравнивая с оргазмом и вот с женщинами, которые постоянно тебя ублажают. Но понимающие только поймут. Это для темного человека объясняется, что в раю это вот там он будет есть там какой-то нектар там пить, еще что-то. Нет, это для темных людей. Это вечное духовное блаженство. Вот что-то такое, это что-то запредельно крутое, что объяснить словами нельзя, и поэтому для нас, темных дураков, объясняют это странными вещами. Типа, как это как секс, только в 10 раз лучше. Поняли? Это не значит, что там секс будет. Это не значит. Может быть, вы просто будете там ездить на Audi A7, потому что это действительно блаженство, понимаете? Настоящее блаженство, это настоящий кайф, понимаете? Аня за 90, какое свидание? А это та Анна или нет? Я же не знаю, во-первых. Это типа все будет хорошо. Да, это все будет хорошо. Душа ваша будет спокойная. Перестанете вы переживать, нервничать, расстраиваться. Блаженствовать будете, понимаете? Вот оно как хорошо. Вот оно как будет хорошо. Это грунт и черви и забвение и тишина. Да, у меня есть такой друг, который говорит: Лёш, Он говорит такой: Леш, да я все понимаю. Я говорю, понимаю, в конце. Да это все, да, конечно. Это коробка с червями. Я все понимаю. Именно поэтому, говорит, я сейчас куплю себе экипировку, да. Я прям возьму себе комбинезон мотоциклетный и буду ездить на дорожнике. Комбинезон, потому что в конце-то ящик и черви. Я говорю, да ты умрешь там от пота, ты задохнешь там, умрешь. Она говорит, ну, надо как-то беречь свою жизнь. Ну вот, вы поняли. А вот А7 — это автомобиль, в котором все с точки зрения безопасности хорошо. Ну, правда. Хорошая машина, кайфовая. Завтра я поеду в область на ней. Меня позвали там на тусовку. Вот, съезжу, посмотрю, как она на трассе. Ну, она хорошая. Ну, правда, хорошая. А что она будет плохая? Она же не 3 рубля стоит, правильно? А что она будет плохая? Ну, что... Хорошая, хорошая машина. Да, да. Но RS7 лучше, И S7 лучше, чем A7. Да, я вам это ответственно заявляю. Такие дела. Что, отправимся, наверное, в движение, поговорим о движении, что у нас там вообще происходит в Москве. 5 баллов пробки. Все бородатые мужики попадают в рай. Из-за бороды, кстати, тоже была проблема на бывшей работе. Говорили, что борода — это грязь и бескультурия. Рай для мужчин начинается там, где он ловко балансирует между своими желаниями, детскими мечтами и реальностью. Пишет Seven Session. Он сегодня молодец, этот человек. Он прямо такой, в позитив.
В движении.
А мы отправляемся в движение. Я как А7, только лучше, пишет... А, это, видимо, 22-я, наверное, не 22-я. Я надеюсь, что это 22-я, не 22-я. И что, вы можете передвигаться со скоростью 200 км в час? 250. Можете или нет? На вас можно ездить, что ли, 22-я? Я не понимаю. Вот. Жень, скажи мне, пожалуйста, ты лучше, чем А7 или как? Ты себя не сравнишь с автомобилями, да? Это разные вещи. Лучше, когда А7 и ты, правильно? В сочетании. Вот, правильно. Что вам интересно, что после смерти наши тела поражают этих червей, то есть, по сути, мы в них перерождаемся и еще... А, порождают. И деревья с травкой лет через 100. Гакока говорит. А еще мы все станем нефтью, и нас переработают и зальют в бензобак. И, возможно, это будет бензобак А7. Я надеюсь, что когда я умру, потом стану нефтью, и меня превратят в бензин, что меня зальют в бак Audi А7. Это будет прекрасная жизнь после смерти. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер. Иван меня зовут. Да. Кто по Киевке на даче едет, всем привет. Мы начинаем уже отселятельно, качественно стоять. И если обычно там минут где-то 30-40 можно оттормаживаться, то сейчас вот я уже 50 минут двигаюсь, еще до Бекасова, там даже не видно его, короче.
Беда.
Вообще, я еду, слушаю, с открытыми окнами, сделал погромче, слушаю вот последние там полтора часа вас. А что, по ценнику-то не сказали? Почем А7-то взял? Много отжали-то скидочку?
Да там страшные дела. Я же не покупаю. Я же нищий. Вы что? Успокойтесь. Я сейчас спускаюсь. У меня времени просто нет. То есть, послушайте, я сейчас спускаюсь, сажусь на велосипед и еду домой на велосипеде. Все очень просто. Да, я такой. А дальше фильмы, а я сворачиваюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.